Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющие гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин. В передачах нашего радиоцикла мы обсудим актуальные темы, которые будут представлены в следующих рубриках «Слово о войне», «О добровольцах, волонтерстве и благотворительности», «Деструктивные идеологии, экстремизм, терроризм и другие», «Наркоагрессия и ее угрозы», «Уберечь детей от зависимости», «Историко-культурное наследие народов России» и «О великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте». Это новая программа на радио «Радонеж» 2023 года, и сегодня выходит в эфир наша первая передача. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Мы встретились с руководителем Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» Александром Георгиевичем Михайловым в офисе этой организации и поговорили с ним на тему, которую нужно озаглавить «С чего начинается Родина». Мы приносим наши извинения за качество звука, так как запись осуществлялась не в студии. Предлагаем вашему вниманию эту беседу.
Для начала я вас представлю. Трижды генерал, генерал-майор ФСБ запаса, генерал-лейтенант МВД и генерал-лейтенант ФСКН.
Я бы даже сказал, не просто МВД, а генерал-лейтенант милиции.
Милиции, да. То есть и милиции, получается, и генерал-лейтенант полиции. Да. Руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», председатель Федерации стрельбы из арбалета России.
Да, теперь.
Член Союза писателей России, лауреат премии имени Константина Симонова и Валентина Пикуля Александр Георгиевич Михайлов. 23 февраля – праздник, который имеет сейчас название «День защитника Отечества». Ну, наверное, вот те, кто принимал воинскую присягу в Советском Союзе, они этот праздник воспринимают под другим названием. Он назывался «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Вот какое ваше отношение вот к этому празднику 23 февраля?
Ну, я принимаю и то, и другое. И то, и другое наименование, потому что я считаю, что защитником Отечества сегодня являются не только военные, не только армия и флот, но еще и врачи, и учителя. И не случайно Бисмарк говорил о том, что все войны выигрывают учителя. Совершенно правильно. Как воспитал человека, таким и получится из него солдат. Поэтому я глубоко убежден, что вот защитником Отечества сегодня является весь советский народ. Потому что невозможно представить армию без боевой техники, боевую технику без конструкторов. Невозможно представить боевую технику без стали, которую, так сказать, отливают на наших металлургических предприятиях. Самолеты, которые делаются из алюминия, там, из сплавов. Да? Поэтому мне кажется, что вот на сегодняшний день, вот особенно в последнее время, в связи с специальной военной операцией, защитником Отечества является практически каждый из тех, кто сегодня работает на благо Отечества. Конечно, мы с горечью воспринимаем толпы беглецов, которые были на Верхнем Ларсе, на границе с Казахстаном, которые сбежались в самый тяжелый для общества, для страны момент. Но мы понимаем, что в любом мире есть определенные свои погрешности. И тут, наверное, это тот самый процент потерь, который несет или, как говорят, 500-х, да, угу. которые несет любая страна в случае вооруженных конфликтов. Мне кажется, что для меня день Советской армии военно-морского флота, он памятен еще и тем, что 23 февраля я, как рядовой 254-й мотострелковой дивизии, в обед получали еще котлету и получали еще и, по-моему, какао. Какао нам дали с молоком, да. Поэтому, конечно, я люблю этот праздник. Он у меня остался не только на уровне таких идеологических, политических ощущений, но и, в общем-то, гастрономических. Поэтому я пищу вообще армейскую любил и по-прежнему так. А вот по таким дням нам давали, вот я говорю, котлету вместо сала и еще какао.
А по воскресеньям у нас всегда было два яйца.
Двоится.
Да. А вот общероссийская общественная организация «Офицеры России» и вы руководитель центрального исполкома этой организации. Расскажите об истории создания этой организации. И наверняка множество интересных проектов существует, которые реализуются вами.
Ну, если мне не изменяет память, там в этом году уже исполнится 16 или 17 лет. Ну, во всяком случае, история-то очень большая. Эта история началась после регистрации Антоном Цветковым и Гералом Багрянцевым этой организации как самостоятельного юридического лица, но постепенно она стала обрастать мясом, и, естественно, так на сегодняшний день у нас под ружьем где-то порядка 300 тысяч человек, которые живут и трудятся в разных городах Российской Федерации. Я должен заметить, что, ну, в общем-то, это люди, которые, в общем-то, как ездовые собаки, которые оторвались от упряжки и продолжают за ней бежать. И мне очень бывает обидно, потому что вот эти люди, которые действительно по-прежнему верны своей присяге, своему долгу, как они воспринимали в период службы, они сегодня оказываются невостребованные, скажем так, в наших ведомствах, которые мы покинули. Потому что многие ведомства окукливаются, приходит молодежь. Молодежь, как правило, амбициозная. И, как пели в песне, так сказать, дай бог им лучше нашего сыграть. Не всегда это получается. Правда, время меняется, но тем не менее. Не всегда это получается, потому что мы очень часто вот с нынешней ситуацией, связанной с офицерами, с сотрудниками правоохранительных органов, которые ушли на пенсию, она, прямо скажу, неблагоприятна для государства. Потому что вот в головах, так сказать, людей, которые прошли большой путь в силовых структурах, остался огромный опыт, хорошая практика, прекрасные навыки, знания, умения, которых сегодня очень часто не хватает рядовым сотрудникам, окончившим там университет МВД или Академию ФСБ. Чего греха таить?
Ну, советская школа-то сильная была.
Да даже уже многие те люди, которые прошли, вот я всегда говорю, что мы из того поколения, которое выросло на коленях у фронтовиков. И мы с гордостью говорим, что я вот, например, говорю, что мой отец был фронтовик. Потом кто-то говорит, я жил рядом с фронтовиком. То есть это категория людей, которые видели фронтовиков. А сейчас появилась новая категория молодежи, которая видела тех, кто видел фронтовиков. Но при этом, значит, разрыв поколений уже произошел, и как следствие, конечно, для нас всех, независимо от того, служит человек или не служит, все-таки 23 февраля является таким объединяющим праздником. У нас была попытка учредить День офицера, но как-то она не нашла особой поддержки. Ну, бог с ним. Во всяком случае, все мы объединены этой датой, 23 февраля, и каждый из нас, естественно, поднимает, соответственно, наркомовские для того, чтобы отметить эту дату, которая для нас осталась неизгладимой вот, в нашей жизни.
Вот у вас многие годы уже такая ежегодная премия «Офицеры России», такой интересный проект. Потом фестиваль детской патриотической песни «Из года в год», по-моему, да?
Да.
Потом «Женщины в погонах» еще да. есть такое направление.
Но нас очень здорово сбила с ноги вот эта вот эпидемия, или как ее называют у нас там. Вот, все, что связано было с коронавирусом, конечно, нас немного сбило с ноги, мы выпали из этого графика, но я считаю, что вот такого рода премии, они являются определяющими и, в общем-то, в известной степени, так сказать, объединяющими людей, как офицеров вооруженных сил, так и сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, потому что все мы, в общем-то, носили погоны, независимо от того, в каком ведомстве служили, все решали задачи в интересах государства и общества. И мне кажется, что вот такие праздники мы, безусловно, будем восстанавливать, хотя я должен сказать, что вот эти вот наши идеи проведения премии «Офицеры России», фестиваль детской патриотической песни, они уже пошли в народ. Вот буквально там где-то несколько месяцев назад я ездил в Новосибирск, ездил в Барнаул, где проводился фестиваль детской патриотической песни. Причем это сибирский регион, туда приехало много людей, не только из Новосибирска, Барнаула, там, но и из Иркутска, и из других городов, которые, в общем-то, привезли своих детей для того, чтобы они участвовали в этом фестивале. Мне кажется, что это очень важно, потому что мы действительно сегодня живем в мире, когда вдруг неожиданно вспомнили, что есть такая профессия «Родину защищать», и вспомнили об офицерах, потому что сегодня, вот как в связи со специальной военной операцией, офицеры, младшие командиры, Жуков говорил, что в армии командую я, и младшие командиры как никогда востребованы, потому что от младшего командира, от офицера, который имеет подчинение людей, зависит их жизнь, здоровье, ну и все остальное.
У вас еще и ежегодный форум, такая форум-конференция «Национальная безопасность», потом фестиваль детской и молодежно-научно-технического творчества «От винта». И вот это хорошо, что очень много с молодежью вы занимаетесь. И мы с вами достаточно часто в течение года встречаемся, но минимум хотя бы два раза мы всегда поднимаем вопрос, связанный с профилактикой зависимого поведения. Говорим о проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения. И вы участвуете и в нашем проекте «Уберечь детей от зависимости», то есть это и радиопередачи, но кроме радиопередач и телеэфиров, ваши комментарии, ваши мысли отражены и на страницах журнала «Нарконет», «Уберечь детей от зависимости», журнал «Управляющий совет» журнала «Московский омбудсмен», касаясь вот эту серьезную проблему, проблемы профилактики зависимого поведения.
Вот знаешь, у меня такая сейчас возникла мысль, что сегодня угроза не только от зависимостей химических, иных зависимостей, от зависимости от дурных привычек. Я хочу сказать, что сегодня у нас возникает другая проблема. Проблема профилактики независимости. Почему? Потому что очень часто люди, которые сегодня живут в нашем социуме, они очень хорошо понимают свои права, но не знают своих обязанностей. И вот отсюда возникает все остальное. То есть первый вопрос, связанный с зависимостью, он всегда с чем связан? Он связан с тем, что я вот такой весь крутой, весь гордый пеликан, и я хочу, чего хочу, то я и делаю. Да? Я хочу, употребляю, хочу, водку пью, хочу, курю. Хочу, так сказать, копаю, хочу, не копаю. Да? Вот как у нас говорили в армии. Поэтому мне кажется, что сегодня основная задача, которой мы должны сосредоточить свое внимание, стоит именно в том, чтобы определить баланс между правами и обязанностями. А вот об обязанностях сегодня никто не говорит. Мы все время говорим о правах. Вот я сейчас, как депутат Солнечногорского совета, много общаюсь с учителями, и я понимаю, в каком зависимом положении они находятся. Они – это люди, которые всегда были боготворимы в нашем обществе. Это люди, которые выигрывают войны, как говорила Бисмарк. И сегодня они находятся в положении, когда они всем должны, но им никто не должен. Им никто не должен, они всем должны. И любой прыщ или дрыщ, да, который учится в школе, он качает свои права при поддержке родителей. Кстати говоря, и родители, и учителя многие, да, это все-таки продукт 90-х годов. Сейчас средний возраст учителя, да, это как раз вот тот возраст, когда они вошли в 90-е годы, вошли в сознательную жизнь. Так вот, это самая серьезная проблема. Нам сегодня нужно действительно расставить все по полочкам. Есть обязанности, есть права. А почему я это говорю? Вот особенно это важно именно в работе с детьми. Если они не знают своих обязанностей, они не будут защитниками Отечества. Потому что, если мы вспомним такого великого советского педагога Василия Александровича Сухомлинского, герой социалистического труда, директор сельской школы, когда я читаю его труды, вот несмотря на то, что уже его забыли многие, даже директора школы и руководители системы образования, так вот, он все время говорил о том, что ребенок должен быть погружен в систему своей зоны ответственности. Сегодня все, что происходит в нашем обществе, и в том числе благодаря нашим, в кавычках, правозащитникам, привело к тому, что дети не обязаны никому ничего. Они не обязаны за собой выбирать. Они не обязаны вытирать с доски. Они не работают на приусадебном участке. Они не собирают макулатуру и металлолом. Ведь у каждого человека гражданин – это продукт селекции, даже не селекции, а такой эволюции, когда каждый год ответственность человека перед обществом, перед своим окружением, она всегда повышается. Если маленький ребенок моет за собой посуду, это его зона ответственности. Он выносит мусор, это его зона ответственности. Он ходит за хлебом, это его зона в ответственности. Позднее он начинает вместе с родителями работать на огороде, ухаживать за скотиной. Конечно, сейчас это скажется дико, да? Ну какая скотина, если у всех есть смартфоны? Им не до скотины сегодня, да? Да хрен с тем, что коровы мычат, так сказать, недойные, и поросята, так сказать, визжат непойные, да? У него своя зона ответственности. Вот, так сказать, тех самых смартфонов, гаджет. Сегодня нам нужно серьезно пересмотреть свое отношение к правам и обязанностям детей. Я понимаю, мы должны защищать детей от изуверов, от садистов, от людей, которые, так сказать, плохому учат. Но дело в том, что зона ответственности должна быть. Вот я был много лет назад, был в Вешках, так сказать, встречался с одним старым казаком, это было очень давно. И тогда он уже был старый, сейчас его наверняка нет. Я у него задал вопрос, говорю, скажи мне, дед, что такое казак? Он мне говорит, казак – это земля, это семья, это скотина, это хозяйство. И вот когда у меня все это есть, я беру, покупаю себе боевого коня, шашку и винтовку. Для того, чтобы защищать. И когда я смотрю на нашу молодежь, которая вот так вот не увлечена никакими обязанностями, которая не принимает участие в общественном полезном труде, она даже не принимает участие в созидании внутри своей собственной семьи, она ограждена. Он закрыл дверь и говорит, не ходить ко мне, да? И что он там делает, хрен его знает. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что он не участвует. Сначала он не участвует ни в жизни своей семьи, в жизни своего двора, своего города. А потом он вдруг просыпается и говорит, я закончил Академию государственной службы, я хочу быть депутатом.
И что вы от меня хотите?
И что вы от меня хотите? Я хочу быть депутатом, да? Я хочу быть вот такой крутой, и я буду всеми помыкать.
И самое главное, я хочу.
Я хочу, да. Я хочу. Вот у меня есть очень хороший мой знакомый, мой уважаемый мною человек, Геннадий Сергеевич Баштанюк, который герой социалистического труда. И вот он всегда детям задает вопрос. Детям, школьникам задают вопрос. В чем разница между званием героя социалистического труда и героем Советского Союза, героем России? Никто не может ответить. Он говорит, потому что героем Советского Союза ты можешь стать за 3 минуты, совершив беспримерный подвиг, да? Проявив мужество, героизм и так далее. А героем социалистического труда или героем труда ты можешь стать только тогда, когда ты создашь и создашь очень много. И тогда твой вклад вот, в развитие государства будет замечен. Это очень важный момент. Мы, к сожалению, вот сегодня так вот не выращиваем этих героев труда, потому что многие дети, да какой, до пенсии они сидят на шее у своих родителей, да? И такие есть. А почему они такие? Они потому, что они запущенные. Они запущены, они не участвуют в этом процессе производства. Они не создают ценности, они помогают своим родителям, они помогают своим учителям. Они качают права по любому поводу, надо и не надо. И я, конечно, понимаю, что сегодня уже даже настало время, а мы этот вопрос в рамках нашей организации тоже решали. Мы вынуждены были договориться с гильдией наших адвокатов об оказании помощи, юридической помощи, учителям, пострадавшим от действий своих школьников-мерзавцев. Потому что сколько мы видели, когда нападают на учителей, да? Когда их оскорбляют, унижают. Да это уже никогда не было в наше время. Никогда такого не было вообще в истории России, чтобы учитель был унижен и оскорблен своим учеником. Я вспоминаю свое детство, я понимаю, что мы жили в послевоенный период времени, ну, относительно послевоенный все-таки. Я уже, так сказать, как бы и войну-то мы, может быть, забыли, потому что фронтовики они не рассказывали. Телевидения тогда не было. Парад Победы не отмечался. Последний Парад Победы, по-моему, был не Парад Победы, а День Победы отмечался, по-моему, в 1946 году, в 1947 его уже отменили. И мы прекрасно понимаем, что вот тогда мы жили немножко в других условиях. И, конечно, так сказать, наше участие вот в этом процессе, он был определяющим. Мы ведь не только семью защищали, мы не столько младших защищали, мы еще двор свой защищали.
Да, точно, это я помню.
Мы свой двор защищали, через наш двор не могли пройти никто, да?
Но при этом два двора могли объединиться против улицы, которые на той стороне.
Да были. И отношения были немножко другие. Во-первых, лежачих не бьют, добирались всегда до первой кровянки. И, естественно, никакого изуверства вот в этих уличных драках не было. Сегодня все изменилось. И изменилось только потому, что мы действительно детям не напоминаем о их обязанностях. А обязанности у них есть. Ведь они, к самой главной обязанности, вырасти хорошим гражданином своего отечества. Вот это важно. И мы прекрасно понимаем, что ни один учитель сегодня, вот в рамках того стандарта поведенческого, не имеет права ничего спросить с ученика. Он не может его заставить помыть окна, не может заставить его полить цветы, он не может его заставить вытереть с доски. Ну как это вообще? Ну вот кого? Чего он будет защищать, если он прекрасно понимает, что ему ничего не принадлежит? Да, теоретически ему принадлежит все, но он ни за что не отвечает. Он ничего не создал в своей жизни. И мне кажется, что сегодня, вот в первую очередь, мне хотелось бы, чтобы мы с вами вместе, и общество, и, так сказать, уполномоченные по правам человека, конечно, защищали права учителей, врачей, то есть тех людей, которые, в общем-то, являются краеугольными для всего нашего общества. Вот мы часто говорим, вот упомянул ты по поводу нашего журнала о зависимостях, да? Ведь от чего возникает зависимость? Мы прекрасно помним, что с 1990 года, вот 2001 год, число наркоманов в России выросло в 9 раз. С чем это было связано? А с тем, что им же в 90-е годы уже утрачено было чувство ответственности. За себя, за своих друзей, за своих товарищей. И, то есть, там сохранилось чувство коллективизма, но это чувство коллективизма превратилось в чувство стадное. И поэтому ты лошара, если ты не куришь, если ты не пьешь, если ты не употребляешь наркотики, да, ты вот белая ворона, которая это самая. И вот этого сопротивления у нас практически в обществе не было. Почему? А потому что люди не были заточены на созидание. Им здоровье, как таковое, данное от Господа, оно нужно было только для того, чтобы есть, пить и гулять. А ведь перед человеком стоит еще большая задача. Вот у нас был детский лагерь, юный спецназовец, куда мы собирали, так сказать, трудных, тяжелых подростков. Мы с ними очень много работали, с ними спецназ наш работал. Ребята, прямо скажу, не воспитатели, не педагоги, но они могут делать даже из обезьяны могут человека сделать без палки, да, и принуждения. Вот, они своим примером это делали. И вот мы столкнулись с тем, что вот эти ребята, через какое-то время они вдруг осознали одну интересную вещь. Вот один раз мне пацан говорит: а вы знаете, Александр Георгиевич, вот я не буду больше употреблять наркотики, не буду курить, пить там и так далее. Я говорю: а что это так вдруг? Ты же пил все, что течет. Он говорит: нет. Понимаешь, дело в том, что я, говорит, подумал, я вот смотрю на наших учителей, и я понимаю, какая степень ответственности у меня перед государством. Это я уже перевожу с детского на нижегородский, да, язык. Вот. Он говорит: потому что если я наркоман, меня надо лечить, на меня будут тратиться деньги, я не буду защищать отечество, да, я буду, так сказать, создавать проблемы для своих родителей, для общества. Понимаешь, как меняется сознание, да? То есть, когда человек почувствовал себя этим вот маленьким винтиком, да, в этой, в огромной машине, государственной машине, конечно, у него многое меняется. И если мы этого не сделаем, а мы что-то медленно очень разворачиваемся, потому что мы настолько ограничили возможность участия детей в каких-то позитивных процессах. Вот даже вот упомянули по поводу всяких там научно-технических кружков и так далее, и так далее. Но мы дошли уже до того, что ребенок все время ходит под сопровождение кого-то.
Да.
Из школы пришел, его ведут на музыкальную, там, в музыкальную школу. Из музыкальной школы его ведут на теннис. Из тенниса его ведут в этот кружок научно-технического творчества. У него нет даже вот этого люфта, да, люфта самостоятельности. И он привыкает, что он просто раб на галерах, которого все время понукают, все время с него требуют, и он вынужден, он вошел в эту колею, встал в эту лыжню, и он по этой лыжне идет.
У него нет позитивной свободы.
У него нет позитивной свободы. И, конечно, когда мы вот говорим об этих вот правах человека, правах ребенка, конечно, основное право у него есть, но у него степень ответственности должна возрастать по мере его взросления. И чем взрослее, тем больше спрос с него должен быть. Я всегда вот в армии, когда служил, я всегда обращал внимание, какая принципиальная разница между городскими и сельскими ребятами, которые приходят служить, да? Вот сельский солдат из деревни, у него не было проблем себя обслужить. Если для меня, открою секрет, работа на кухне была тяжким трудом, то эти...
Отдых.
Эти, они с большим удовольствием деревенские шли, потому что они занимались привычным трудом.
Чтобы в караул не идти с ружьем, да, там не стать проще картошку
почистить. Мне лучше в карауле походить там, да, курить бамбук, мечтай, смотри на звезды. Да, и как бы уже хорошо. А эти не могли. Им они говорят, нет, я лучше пойду на кухню. Не потому, что там сытнее, там сытнее-то быть не могло, там все зарое. Да, он же не будет гречку сухую есть, да? Поэтому он шел туда, потому что это была прилично, и это была его среда, зона комфорта. Да. Он приходил, и он жил, он его вспоминал, он чистил картошку, он там варил, что-то мешал суп, ему все, он все вспоминал о доме. А мне что о доме? Я не готовил картошку, пельмени максимум, что я мог сварить. Вот, поэтому, конечно, здесь вот это повышение степени ответственности, зоны ответственности, баланс прав и свобод, он должен быть очень, так сказать, четко регламентирован. Но это должно быть регламентировано на уровне семьи. Мы часто говорим, вот зависимость, да, вот мы, наркотики, алкоголь, все же, вот семья должна больше обращать внимание на эти вещи, вот семья должна воспитывать. Я говорю, это какая семья? У нас 90% семей неблагополучных. Это не значит, что они голодные или холодные. Не значит, но во многих семьях просто нет диалога между детьми и родителями. Почему нет диалога? А потому что нет совместной деятельности.
То есть конечно, она даже внешне выглядит нормально, но если изучить вопросы.
Да, ну конечно, он скажет, да не, ну что, я его вожу там, на лыжах кататься в Сочи, там он ездит со мной, я с ним занимаюсь. Чем ты занимаешься, дорогой? Ты в голову-то к нему влезь. Одно дело навык, другое дело какой-то родство душ. Да, конечно, есть с очень хорошими, хороший диалог, так сказать, такое невербальное отношение у людей. Но когда мы вот по большому счету начинаем смотреть, и мы говорим, а почему же это произошло? Вот почему произошло с человеком, который отличник, ну да, замкнутый, и вдруг он берет винтовку и идет расстреливать своих этих самых. От чего это пошло? От скуки? Да нет, потому что это он интроверт, он весь там внутри себя. И вот эта вот коммуникация, которые должны образовываться в результате совместного труда, совместной деятельности, не только в школьной, да, но и какой-то другой, она отсутствует. Я недавно с ребятами разговаривал, тоже приходится встречаться, очень сложные диалоги, чем с каждым годом диалоги с молодежью, с детьми все сложнее и сложнее. Потому что если раньше у нас было отцы и дети, это было где-то 20 лет, да, 15 лет, да, это уже разные поколения были. Сегодня разные поколения определяются 3-5 лет разница вот, между детьми. Это уже разные люди, они говорят на разных языках между собой. И поэтому, конечно, когда мы вот начинаем об этих вещах говорить, я им задаю вопрос. Говорю, песню такую помните? С чего начинается Родина? Никто не знает. Ну ладно, говорю, давайте. Давайте подумаем с вами, с чего начинается Родина? Как написано у Бастера? С картинки в моем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Ребята, букварей нет.
Дворов нет.
Дворов нет. Во дворе, даже если друзья есть, то они все в сети. Да, они уже не во дворе. Если раньше была проблема загнать с улицы ребенка, да, то сегодня большая проблема выгнать его на улицу, потому что он сидит в интернете. Из песни, которую пела мне мать, да мать уже не поет ничего, да, потому что новое поколение и песен-то не знает, что там ребенок спит, да. Поэтому, конечно, многие вещи меняются. И вот сегодня нам нужно определить, а с чего же для них начинается Родина? С чего начинается Родина? Ведь даже когда мы говорим с хороших и верных товарищей, то это потому, что мы были, наши товарищи базировались в процессе совместной, позитивной, а может быть и негативной деятельности.
Трудовой деятельности.
Ну, любой, да,
трудовой объединяет.
Да, да, да. Ну, и в карту играли, в расшибалку играли, так сказать. Ну, да. Тоже совместная деятельность.
Общее какая-то дело.
Общее дело было, да. Ну, осуждалось, но все было, конечно. Поэтому мне думается, что мы действительно должны на многие вещи сегодня посмотреть очень пристально и немножко абстрагировавшись от сегодняшнего дня. Я думаю, что все разговоры о правах и свободах, они, конечно, хороши до поры до времени. Вот мы на днях будем отмечать 80 лет Сталинградской битвы, когда был издан приказ 227-й «Ни шагу назад». Вот мне кажется, что сегодня даже в воспитании детей мы должны издать приказ «Ни шагу назад». Мы должны идти по пути наших предков, а не искать себе других путей для того, чтобы выйти на какую-то там фантастическую дорогу к звездам. Да? Мы должны просто четко понимать, что все, что было заложено нашими воспитателями в отношении детей, это продукт тысячелетней истории. И все это базировалось на том, что человек должен был выживать. Конечно, сегодня можно пойти в универсам и купить все, что тебе нужно. Для того, чтобы купить, надо еще деньги заработать. И, конечно, желательно, чтобы это трудом. Вот сегодня мы схватились все. Оказывается, у нас нет рабочего класса-то. Нет рабочего класса. Кстати говоря, я помню, когда мы избирали Верховный Совет СССР, там была четкая процентовка, да, по национальности, по образованию, по квалификации, по партийности и так далее, и так далее. И, конечно, всегда говорилось, значит, рабочий класс и трудовое крестьянство. Я что-то в Государственной Думе не вижу, после Шандыбина я не вижу ни одного представителя рабочего класса. Ну, куда все делось-то, ребята, мы как вообще живем? Нам с вами предстоит очень тяжелые времена, связанные с восстановлением, я не знаю, разрушенного и своего, и хозяйства наших присоединенных территорий. Нам нужны рабочие руки, нам нужно делать вооружение, нам нужно делать механизмы, нам нужно делать машины, нам нужно делать средства производства, нам нужны.
Да.
А кто их будет делать? Менеджеры? Который там, допустим, получил диплом связи с общественностью в каком-нибудь туристическом институте, да?
Или юрист.
Или юрист. Причем очень узкий юрист.
Да.
У нас ведь сейчас выпускают юристов, которые не украсть и покараулить не могут. Потому что они настолько плохо себе представляют, что такое право, да? А я хотел бы напомнить, право-то это симбиоз трех составляющих. Мораль, закон. И нравственность. Разрушил мораль, такое будет право. Разрушили мораль, однополые браки пошли, да? Однополые права определяют нравственность в обществе. Толерантен ты или не толерантен? Как ты относишься к ЛГБТ? Да никак я к нему не отношусь, и не буду с ним к нему относиться. Мы сейчас вспомнили наконец-то о наших ценностях, и уже издан указ о ценностях морально-нравственных, исторических. Я был на конференции в женском монастыре Бало-Ярославце. Такая хорошая конференция была, как раз посвящена вопросам нравственности. И вот когда начали говорить, вот указ, наконец-то, наконец-то. Я сказал для них странную вещь, но они меня поняли. Я говорю, ребята, вот вы так радуетесь этому указу, а я не радуюсь. Потому что издание этого указа я могу сформулировать одним словом. Приплыли. Когда мы духовно-нравственные отношения и взаимоотношения пытаемся регламентировать нормативным актом.
Да.
А эти отношения базируются исключительно на исторических основах, на народной морали, на народной нравственности, традиции,
обычаи,
истории,
там,
обычаи,
да,
все. И, конечно, когда мы начинаем это регламентировать, то сразу... Я всегда боюсь вот этих вещей, потому что если мы что-то регламентировали, то у некоторых людей в голове возникает такая странная мысль. А если нет, то что? Да? Ведь это же не закон прямого действия, да? Ну, понятно, украл, поймали, посадили, да? А здесь-то как? Ну, вот ты нарушил морально-нравственный основ. И что дальше? Да, ведь как у нас многие, так сказать, специалисты в области права говорят, а что дальше? А чем это регламентировано? А это регламентировано должно быть моралью, нравственностью, обычаями, традициями и религией. Поэтому, конечно, вот мы о многих этих вещах, когда сегодня говорим, я, честно признаюсь, прям вот впадаю в ступор, потому что число слов о патриотизме уже бьет.
До абсурда доходит.
Доходит до абсурда.
Патриотический урок воспитательный какой-то.
Да, вы знаете, я вам скажу.
А если нет урока, то что? Все,
все
нет патриотизма, нет воспитания, и нет отечества тогда получается.
И вот, возвращаясь к Василию Александровичу Хамлинскому, это великий педагог был, он говорил, воспитание – это продукт обучения. Воспитывать через обучение. Если преподаватель истории плохо читает историю, никогда ребенок не будет воспитан на историческом прошлом нашем. Если плохо читает литературу и отбивает охоту человека читать книжки, то это значит считать, что он не будет никогда знать русскую литературу, не будет следовать лучшим образцам морально-нравственного поведения того или иного героя, да? И ведь многие вещи, действительно, когда мы начинаем сегодня переосмысливать, я вот тоже об этом задумываюсь, я когда начинаю переосмысливать многие вещи, я понимаю, что все не совсем так, как это кажется. Вот читаешь «Три мушкетера», и ты понимаешь, что самым государственником был кардинал. Дурачок – король. непонятная приблудная его королева, которая там, значит, икшается со своим противником, да, с англичанином. Эти пьяные мушкетеры, да? То есть получается так, что единственным государственником в этом, да, вот всем этом кардинал, анклаве, оказывается, Ришелье, да, он который пытается этих горизонтов, и с этими бороться, да?
Избежать войны.
И избежать войны. Ну вот что ж ты думаешь, так, что же, как же нас так учили? Ну как же нас так учили? Вот многие вещи, которые мы вот действительно сейчас воспринимаем, они требуют очень серьезного переосмысления.
Александр Георгиевич, вы уже вспомнили фильм «Офицеры», где действительно прозвучала вот эта шикарная такая фраза, есть такая профессия «Родину защищать». И после выхода этого фильма конкурсы на поступление в военное училище, они были больше, чем, наверное, в МГИМО, в университет, в медицинские институты. То есть это стало престижно. Но было такое время, я помню, 90-е годы, когда офицерам не рекомендовалось носить в форме, возвращаться домой, дабы их обезопасить в целях их собственной безопасности. И вот я посмотрел в средствах массовой информации, открытая информация, сколько же военных училищ, то есть те учебные заведения, которые готовили вот этих профессионалов-офицеров. Вот на сегодняшний момент существуют, в России действуют высшие и средние военные учебные заведения Министерства обороны, самостоятельных 26, а в составе других военных учебных заведений 29, было расформировано 71 военное училище. И вот интересно, в период 92-99 год 25, а период 2000-2015 40. И больше всего было ликвидировано в 99 году 10, в 2010 12 и в 2011 10. И при том среди вот этих училищ, это авиационные, которые готовили летный состав, инженеров, техников, зенитно-ракетные, артиллерийские, танковые, опять же, военно-медицинские. И вот специальная военная операция, которая вот сегодня проводится, она показала вот нехватку офицерских кадров, раз, и квалифицированных специалистов, сержантов. И вот, очевидно, сегодня требуется восстановление вот той школы, которая была, ваше мнение, ваш взгляд, что надо сделать, учитывая вот ваш громадный опыт, и вы в разных структурах поработали?
Ну, начнем с того, что все, что связано было с ликвидацией этих учебных заведений, это была некая идеологическая такая доктрина в связи с тем, что воевать там не придется. Это был очень ошибочный шаг, потому что мы не перевоспитали американцев, не перевоспитали немцев, французов, там, итальянцев и так далее. Мы прекрасно понимаем, что существует очень мощный североатлантический блок НАТО, мы про другие-то уже вообще и забыли, который представляет для нас, в общем, представляет угрозу. Но была такая вот политика со стороны руководства Министерства обороны при жесткой критике. Критика жесткая, но она была вся кухонная. Значит, со стороны офицеров руководство Министерства обороны в лице Сердюкова, оно вот делало вот такую демилитаризацию нашей страны. Хотя, в общем-то, надо сказать, что российский гражданин – это вообще исключительно исторически милитаризованный человек. Вспомним все петровские времена, мы прекрасно понимаем, что любой дворянин обязан был служить. Редко кому удавалось на гражданской службе, а служить обязан.
И он с детства уже его приучали к этому?
Приучали, да, приучали. Поэтому и нас всех приучали к этому. И вдруг оказалась ситуация, когда на фоне разговоров о дедовщине, о несовершенстве нашей армии, обо всем этом самом, стали вот так вот просто, так сказать, вычеркивать из арсенала подготовки кадров вот эти учебные заведения, которые закрывались. Ведь даже вот, допустим, вспомним вот эти вот военно-медицинские всякие учреждения, ведь там же особая медицина-то. Там совершенно другая медицина. Там, так сказать, динамические удары, так сказать, эти самые осколочные ранения. Там огромное количество вот этих вот особых видов.
И технология травм, совсем другая, оказание помощи.
Конечно. Да. И технология совершенно другая. Понятно, что в период там самой войны на Бородинском сражении, там что там, ну, поленом по башке стукнули, отключили, ногу отпилили, там, допустим, или дали вина ему или водки, потом отпилили его, так сказать, прямо скажем, в садистском какой-то форме. И только вот во время обороны Севастополя в Крымской войне появился первый наркоз. лечился, да, вот, нашим великим хирургом Пироговым. Вот, поэтому, значит, конечно, многое – это особая стать, особая ситуация. Ну и уж, конечно, когда мы с вами говорим о том, что мы выходим на высокотехнологичное оружие, нам нужны люди с хорошим знанием. Чего американцы сейчас не дают этим самым, хохлам не дают эти абрамсы? Да они говорят, вообще тупые, ну, они не могут этот абрамс, правда, там абрамс до первой грязи идет, все, в бою.
Да, но все равно какие-то знания все равно, нужны. Да.
А, так вот, мы вот эту систему разрушили, и это, конечно, катастрофа была для нас. Мы действительно воевать-то не собирались, но, может быть, как-то так вот думали. А потом, надо сказать, что даже внешнее вот отношение Сердюкова к нашим вооруженным силам было такое презрительно... Какое-то такое, вот прям скажу, брезгливое даже, я бы сказал. Я вспоминаю парад, парад Победы, который, очередной парад Победы, который был при Сердюкове. Так этот хряк, он даже не встал перед знаменами. Перед ним шли войска с боевыми знаменами. Он сидел. Он сидел. Он снял с людей погоны, нашил их какие-то сопливые нагруднички. Да? Погон на животе был. Это что такое вообще? Это что за оскорбление? Ведь у русского офицера всегда уважение к армии было настолько высоко, что когда реформы Александра III начинались осуществляться, переходили на такую полевую форму, там гимнастерки, сапоги, там все, многие офицеры уволились, потому что, значит, их, с них сняли вот эти вот шикарные мундиры. Они, конечно, были непрактичны, да, потому что даже команда была не направо-налево, да, равнее направо-налево. Команда глаза направо, глаза налево, потому что повернуть голову было невозможно. Но суть не в этом. И многие офицеры ушли из армии. Для многих офицеров вот атрибутика формы, как и многие названия, кстати говоря, с полицией тоже такая же история. Как только напереименовали милицию в полицию, большое количество сотрудников просто уволились. Они посчитали за оскорблением себя называть полицейским. Поэтому, когда мы вот об этих вещах говорим, конечно, это сегодня наступил момент истины. Мы сегодня поняли реально, кто нам нужен. Нам нужны и младшие командиры, и средние командиры, и сержантский состав тоже. И, конечно, это год службы, это не год службы. Я всегда говорил, что вот этот вот аутсорсинг, который, так сказать, ввели в вооруженных силах, ну, это вообще до первой атаки, потому что ни один солдат котелок мыть не умеет, да, он сдохнет от дизентерии, потому что ничего не умеет, он за него все делает. Я же не случайно вспомнил, что у нас на кухне больше любили. Даже посуду помыть, и то жирную, грязную, вонючую, но и то было им лучше, чем стоять в карауле, как говорится, да, потому что это было привычно. Вот, поэтому, конечно, нам это многие вещи надо восстанавливать. И восстанавливать надо не через юнармию. Юнармия – это такой, как бы сказать, парадно-выходной вариант отношения к службе. А нам нужно через серьезные военные спортивные клубы, где действительно ребята, так сказать, будут через и грязь месить, и картошку сами чистить, и питаться чем ни попадя, да? Потому что, не дай бог, конечно, об этом узнает санэпиднадзор, они прибегут, тут закроют все эти лагеря. Но смысл-то в этом. Вот сегодня ребята понимают, что нужно. Что нужно.
Вот, поэтому... кстати, тыловики военные тоже в училище были, которые должны были обеспечить правильно накормить. Рацион. Ведь попробуй сделай кашу на роту, да? Да? Это же тоже искусство. Опять же, ну, не химчистка, а прачечная. Конечно. Ведь надо все время менять обмундирование, оно должно быть чисто, иначе болезни могут быть.
Все заведутся, и все что угодно.
А военные медики, кстати, они тоже, чтобы не было эпидемий никаких, тоже за этим следили?
Конечно. Ну, самое главное, еще в развитии этого же вопроса я могу сказать следующее. Я вот однажды был в Голицынском погранучилище, еще много-много лет, еще КГБ СССР был. Вот. Я был там у них, и они мне показывали одну кафедру. Кафедра для пограничников. Я не помню, как она называется. Но, в общем, короче говоря, это такое домоводство. Ага. Вот там была кафедра, посвященная, как собрать грибы, как их почистить, как их закатать в банки, как сварить варенье, как сварить то, как законсервировать дичь. Как, ну, пограничники, да, там маленькая застава, где они, пока им там привезут что-то, они должны выживать что-то. Поэтому пограничники вот готовили для себя... Такой вот как бы домашний запас. Они умели делать компоты, они умели, ну понятно.
Полная автономия могла быть.
Полная автономия, они могли все сделать. Поэтому, конечно, это очень важный момент для выживания в бою. Это очень важный и такой вот, прямо скажем, серьезный момент. Вот мы о тыловиках вспомнили, да? И смотри, что происходило в последнее время. Мы говорили, там 2,5 миллиона там, этих комплектов, формы, там, ну ничего нету, да? Почему? Потому что вот как началась эта идея этих самых модельного агентства, как мы начали каждый год менять форму, да? Ну, мы вот, служил я в этом наркоконтроле, там, генерал, он пришел, была одна форма, через год там другую пошили. Какую-то. Ребят, ну в чем интрига-то? Мне скажите, в чем интрига того, чего я не ношу? Вот зачем мне это нужно? Да, вот вы сами подумайте, зачем это? Поэтому, конечно, многое из того, что делалось, и тыловики, конечно, нанесли очень серьезный ущерб нашему обороноспособности. Именно в силу того, что было вот это вот постоянное было отсад. Ну, понятно, призывают, на 150 тысяч обшили форму, да, дали там чуть-чуть, положили на склады. А тут раз мобилизация 30 тысяч, во что одевать? Да. Это же вопрос. Поэтому, конечно, когда мы начинаем серьезно об этих вещах задумываться, мы прекрасно понимаем, вот то, с чего мы начали, воспитание через обучение, мораль, закон, нравственность и самое главное участие в трудовом процессе приводит к победе в войне. Приводит к победе в войне.
И вот смотрите, вот эти 71 училище, ну, скажем так, почти это 71 регион. А если они были расформированы, то там были уволены и сейчас проживают офицеры, которые там служили.
Конечно.
То есть это громаднейший кадровый резерв, который можно использовать. И если говорить сейчас о каких-то курсах, может быть, ускоренных курсах, да, то можно было бы обратить внимание именно на те базы, которые, возможно, базы остались от этих училищ, какие-то полигоны остались. И самое главное, что вот люди, которые еще имели ту советскую школу, офицерскую школу подготовки, их привлечь, чтобы они сейчас тоже, ну, в качестве инструкторов, преподавателей, потому что вот сейчас те, которые воюют, ведь они опыт потрясающий, великолепный имеют. Если им сейчас дать определенные знания, которые должны быть обязательно, то есть вот тебе, пожалуйста, профессиональный военный получается. И дальше он может продолжать уже, если, может быть, он был пекарем, а теперь он стал военным, он станет офицером, а может быть и полководцем.
Да, система ведь, надо, если посмотреть в историю, мы с вами увидим, что огромное количество полководцев вышло вообще не пойми из кого.
Из народа.
Если мы за скобки выведем царских генералов, которые пришли на службу в Красную Армию, то мы увидим, что основная масса офицеров и полководцев это были люди от Сахи, в буквальном смысле слова от Сахи. Ворошилов, Будённым они там писали, образование низшее. Да, там два класса образования, да, но они, может быть, какой-то период времени они все-таки и были полководцы. В период войны уже немножко другая история была, в период Второй мировой. Вот. Но факт остается фактом, они же все пришли снизу. У нас, к сожалению, некоторые учебные заведения превратились, ну, не военные, а вообще в целом, да. Да нет, и правоохранительные, кстати говоря, превратились в инкубаторы блатных. Потому что туда просто так не попадешь. Mm-hmm. А что, не плохо, что ли? Я своего, там, условно говоря, сына бы пристроил там, в университет МВД, форму его выдали, кормят, его там кормят, повышенные стипендии.
Квартиру дадут.
Квартиру потом когда-нибудь дадут, да. Плюс ко всему, значит, на последних курсах там ему еще звание присвоили, так что он еще и за звание получает, понимаешь? Чего же нет-то, да? Ведь вот вопрос, связанный с приходом молодежи в органы, в силовые структуры, он связан не только в связи с тем, что там фильм какой-то показали. Вот ты сказал о том, что, значит, там офицеры показали. Я скажу, что в 90-е годы, когда я служил в органах госбезопасности, у нас было колоссальное давление со стороны общества на органы КГБ. Колоссально топтали, размазывали. У многих ребят нервы не выдерживали, они увольнялись, потому что потоки грязи все время лились. Но конкурс в Академию ФСБ был колоссальный. Почему? А потому что у нас молодежь любит идти против течения. И вот сегодня, допустим, мы говорим о том, что возрастает число желающих, так сказать, учиться в высших учебных заведениях. Не просто в каких-то учебных заведениях, не в Академии тыла, а вот в Рязанку попробуй, ты попади, да, в Рязанское воздушно-десантное училище. Это кровавая работа, да? А ведь ребята идут, это конкурс огромный, огромный конкурс. И я вот разговаривал с предыдущим начальником училища, вот, и он мне говорил, говорит, я блатных не беру, потому что я понимаю, там кто-то хочет сунуть своего, там, а, вот десантик там будет, все, 50. Он говорит, нет, ребята, я так блатных не беру. Он ведь не только за себя отвечает, не только за свою карьеру, он отвечает в бою за своих товарищей. Поэтому, говорит, у меня очень жестко, так сказать, я его понял. Так вот, в период такой постперестроечный, да, в 90-е годы, я просто помню, мы со Степашином приезжали в Академию ФСБ, где там было огромное количество людей. У меня жена работала на приемных экзаменах. На самоизложении писали 200 человек в одной аудитории. 200! А из них надо было взять, условно говоря, там 50. А таких аудиторий было несколько. Поэтому вот у нас молодежь, она как-то и всегда старается идти против. Это же колоссальный потенциал. Я же не случайно сказал, зона своей ответственности. А если ты ему определяешь зону своей ответственности, да, из него получится и младший командир, и средний командир, и полководец получится. Потому что он воспитан в этой зоне своей ответственности. Поэтому мне думается, что все будет налаживаться. Но опять-таки, к сожалению, все уставы пишутся кровью. И поэтому нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы меньше крови, пока мы воспитаем новое поколение.
Александр Георгиевич, ну, заключительный вопрос. Совсем недавно вы возглавили Федерацию стрельбы из арбалета России. Вот об этом прикладном виде спорта мы готовим фильм. Вот хотелось бы от вас услышать слова как руководителя, который, наверное, имеет какие-то планы, какие-то цели, задачи. Минимум на 5 лет, по-моему, да?
Да, у меня одна задача-то, конечно, самая ключевая – сделать этот спорт массовым. К сожалению, мы сегодня живем в мире, когда многое определяют деньги. Безусловно, арбалетный спорт не такой дешевый, хотя, в принципе, вот полевой арбалет такой начальный вот для таких вот соревнований юношеских, вполне он по деньгам, там, от 8 до 12, до 11 тысяч. В принципе, можно его купить. Но самое главное, его надо, этот спорт надо развивать. Он, кстати говоря, очень интересный спорт с точки зрения даже прикладной каких-то деятельностей. Потому что из них вот многие ребята, которые у нас занимаются арбалетом, они еще и занимаются в секциях полевой стрельбы. То есть из них они же вырабатывают чего? Они вырабатывают многие аспекты. Первое, это, конечно, выдержка. Совершенно очевидно, так сказать, способность сосредоточиться, да. То есть вот эти вещи, они являются очень прикладными, независимо от того, стрелять он из арбалета или будет стрелять там из винтовки, все равно навык-то приблизительно один и тот же, глазомер это очень важный момент. Мне хотелось бы, чтобы действительно спорт стал массовым. Он интересный, он, даже сам спорт, вот этот вот арбалет, даже название этого оружия, да, оно носит такие окружено какими-то там легендами и сказками, да. Поэтому я думаю, что нам нужно эту тему надо развивать. Сегодня мы подписали соглашение еще с Федерацией тактической стрельбы. И я думаю, что мы вот вместе с ними будем развивать вообще вот эти прикладные виды спорта. Прикладные. Понимаешь, вот мы очень часто сталкиваемся с тем, что молодежь идет куда? Молодежь идет там в единоборство, да. Ну, толку от этих единоборств в бою постольку-поскольку. Правильно, когда вот наш великий десантник Маргелов, он говорил, говорит, когда этот дурак потерял автомат, там, да, не буду говорить, что он сделал, куда он дел саперную лопатку, я связался один на один, да, с таким же идиотом. Да? Да. Поэтому, конечно, мы должны думать о том, чтобы вот эти прикладные виды спорта, они были применимы к современной войне. Применимы к современной войне. Да, сегодня стреляют, да, и сегодня другая, как бы другое оружие. Кстати говоря, интересное наблюдение в последнее время. Есть такой сербский наш, как его назвать, доброволец, да, Дейн Берич, он снайпер. Интересная вещь. Он сегодня своих снайперов вооружает мохинской винтовкой. Мохинская винтовка. 1891 года, трехлинейка. И снайперы с ней работают. Он говорит, потому что мне не нужна эта вот дорогая, тяжелая. Мне нужна вот так вот, мосинская, 500-600 метров. Мне достаточно для снайпера, да? Я же не там не бью на полтора километра.
И,
да?
И по-моему, даже 7,62 пробивал стальной рельс.
Да, 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 да. Поэтому, конечно, вот многие вещи. Поэтому, конечно, вот эти виды спорта надо развивать. Но самое-то главное не только потому, что надо развивать эти виды спорта, а потому что вообще спортивный коллектив как таковой, он всегда носит очень серьезный воспитательный характер. Допустим, если мы смотрим там, эстафета, да, ведь от одной секунды, которую, да, проиграл или выиграл участник определенного этапа, зависит иногда победа команды. И то же самое и в этих видах спорта. Мне кажется, что вообще спорт является прекрасным заземлением для людей в сфере формирования позитивных альтернативных увлечений. Но в это надо вкладываться государству. Оно, да, оно помогает, оно неплохо помогает, но я считаю, надо вкладываться, потому что я был в гольф-клубе Сбербанка, я видел, как развивается гольф, да, для определенной категории людей.
Там люди вкладываются.
Да, люди вкладываются, да. А что нам арбалет-то не развивать в таком же ключе, да? Это тоже красивый вид спорта, так сказать.
Притом это же великолепный в дальнейшем гранатометчик будет.
Да все, понимаешь, все. Да,
потому что навыки те же самые.
Да, да, поэтому, конечно, человек, который вот прошел систему подготовки, очень важно. Нам сейчас, у нас очень серьезные проблемы, как и во всех других видах спорта. Это связано с международными отношениями, с международными соревнованиями, потому что все основные команды, наиболее сильные команды сосредоточены в недружественных странах. В дружественных странах арбалет не очень культивируется. Поэтому нам нужно вот и этот использовать для развития этого вида спорта. Ну, а вообще, забавно. Я не знаю, что там из меня получится, как из председателя этого федерации. Но пока мне это интересно. Пока я постигаю.
Попробовали пострелять?
Ну, и один раз я стрельнул. Я вот сейчас хочу сам себе купить, так сказать, за свои деньги. Потому что у федерации денег нет для приобретения такого оружия. Сам куплю и буду ходить на тренировки, благо у нас в Солнечногорске это есть. Я, кстати говоря, хочу сделать Солнечногорск столицей арбалетного спорта. Потому что, во-первых, я там депутат, во-вторых, у нас там есть клуб.
Да. Более замечательный того, клуб там, да.
Да, и у нас есть возможность, условно говоря, развивать арбалетный спорт и в средних учебных заведениях, в кадетском корпусе, да и вообще детей привлекать к этому спорту. Вот мы с главой уже переговорил по этому поводу. У нас есть дворец спорта имени Бориса Михайлова, ныне живущего хоккеиста, да? Вот, моего однофамильца. И там же прямо рядом же с ним стадион. То есть для летних соревнований стадион открытый, а для зимних соревнований, соответственно, дворец спорта, где тоже можно проводить. Вообще, дорогу осилит идущий.
Вообще, вот этот вид спорта еще включен в программу долголетия. Потому что он продлевает жизнь людям, которые стареют, замедляет старение, потому что вот эти упражнения, глазомер, вот эта вся динамика, да, движения, они полезны.
Глазомер, спокойствие, да. Человек, когда выходит
дыхание.
На рубеж, он оставляет за пределами спортивного зала или стадиона, оставляет свои заботы, он уже сосредоточен на мишени, он концентрируется на ней. Это хорошая, я бы скажу, такая аутогенная тренировка, так сказать, снятие нагрузки с мозгов.
Ну что ж, вот все вопросы, которые хотел вам задать, задал. Все хорошего, спасибо.
Спасибо.
Социальный просветительский проект «Уберечь детей от зависимости», который многие годы реализовывался в рамках программы «Рай истины и ложные» на радио «Радонеж», теперь будет в новой нашей программе «Сим победиши». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Участниками нашего проекта также являются журналы «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков». Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в 23 часа, а на следующий день в пятницу в повторе в 16 часов и в субботу в 9 часов утра. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач Александр Простакишин. До новых встреч в эфире.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.